в ратном деле весьма владетелен. Шатров изготовлено для царевича 70, а у тебя, погляди-ка, боярин Лыков, ус пышный, а борода уса пышнее. Мамстрюк не дело затеял таскать тебя за бороду. В ратном деле ты преуспеешь, крымского царевича. Несомненно, преуспеешь. И в смоленском деле последним не будешь. А Шатров тебе пожалует царь под Смоленск побольше 1000. Боярин Лыков слушал и улыбался. Но когда простился с князем Пожарским и с княгиней Прасковьей Варфоломеевной и вышел на улицу, нахмурился, вспомнив великую обиду на боярина Мамстрюка Черкасского. Глава 21. В верхние и нижние городки беглые занесли вести, что донских казаков, посланных в Москву с турецким послом Фомой Кантакузином, перековали, иных показнили, иных сослали. В этом винили турецкого посла, атамана Радилова, всех бояр московских, святейшего патриарха и самого царя. К Осипу Петрову приступили галутвенные казаки из верхних городков и стали спрашивать, правда ли, что Иван Болотникова дело совсем заглохло на Руси? Погибло ли то святое дело? Не пора ли прикончить начисто бояр, купцов и воевод? Достанет ли он, Осип Петров, промышлять с ними дело, начатое в Камаринской волости под Тулой и Калугой? Осип Петров, предвидя грозу, не знал, куда склонить недавних казаков, беглых холопов. Он говорил им осторожно, что времена для умысла такого еще не настали, что на Дону жить им вольготнее, чем у бояр постылых, а час светлой правды пробьет в свое время. Но мужики, бежавшие на Дон из Камаринской волости, принадлежавшие Борису Годунову, напоминали ему, что они лихо били бояр, купцов, торговых людей. Не в моготу было камаринским мужикам терпеть боярское насилие. И поднялись они все до единого. А царь Борис повелел жестоко разорить камаричан. Воинским людям было указано: «Плените безмилостивым пленом, не щадите ни жен, ни детей, сосущих молоко, а мужска и женска пол истребите до конца и положите камарицкую волость в запустение». И началось тогда людское истребление, какое могло только сравниться с жатвой спелых колосьев острой косой. Не пощадил Борис Годунов ни старых, ни малых. Не помиловал он стариков с честной сединой и цветущих невест, не знавших мужского ложа. Не пожалел он и матерей, кормящих младенцев. Всех убивали с улицами мечами. Иных младенцев отнимали от груди матери, отсекали им мечами головы и, вздев на высокие колья, ставили при дорогах. Предали воеводы Камаринскую волость огню и мечу, превратив ее в ужасающее пепелище. Иных жен сажали на раскаленные сковороды, а мужиков на раскаленные гвозди, приговаривая: «Ах ты, сукин сын, камаринский мужик! Не хотел ты своему боярину служить?» «До того нам во веки веков не забыть», — твердили мужики Осипу Петрову. Им крепко запомнилась беглая крестьянская вольница Ивана Болотникова. Здесь, в верхних и нижних городках Дона, сошлись мужики из Путивля, восставшие против Василия Шуйского. Мужики, ходившие в бой с боярами на реке Угре возле Калуги, и мужики, громившие войска царские Трубецкого, Воротынского, да царского брата Ивана Шуйского. Здесь были мужики из Брянска, Рязани и Пскова, мужики, сидевшие осадой в Туле, и говорили они Осипу Петрову: «Хорошие цари у нас только в головах темяшатся, а худые цари на престолах сидят. И царь Борис Годунов, и царь Василий Шуйский, и царь Михаил Романов казнят да вешают, ссылают да пытают. Тешат одних бояр, а на Дон пришли, пухнем с голодухи». Твердили мужики одно: не пора ли нам с донскими, терскими, волжскими, яицкими казаками, как бывало то раньше в Туле, Калуге, Астрахани, подняться против бояр, вернуться в Русь? Осип Петров понимал их, но говорил: «Не то ныне время, силушки маловато. У Ивана Исаича Болотникова силище была. В 6-м году под Москвой матушкой на сторону Болотникова перешло городов поди 60, держались Тула и Астрахань, а ныне силушка многое порассыпалась. Ивану Исаевичу по царскому повелению глаза выкололи, а 127 тысяч всяких беглых людей погибло смертью лютой. Число великое. Помнится мне слова Ивана Исаевича. Сказал он их в Ярославле перед боярами, хотевшими заковать его в цепи. Вот скоро придет бояре такое времечко, и я вас буду сам заковывать в цепи и зашивать в медвежьи шкуры». Запомнили мужики слова Болотникова, и несли они их из города в город и ждали того времечка. В иные часы вспоминали на Дону минувшие дела и славные подвиги донского казака Ермака Тимофеевича, который дерзновением своим приобрел новое царство для России. 10 июля 1630 года вместе с турецким послом Фомой Кантакузином был отпущен государем из Москвы в Царьград в звании посла Руси Андрей Савин. И чтоб послы безопасно проехали Донскую землю, государь приказал отправить их в сопровождение 700 ратных людей под начальством знатнейшего воеводы боярина Ивана Карамышева. Сборы их были недолги. Дорога на Дон была опаснее прежнего. Великая опала государя на казаков стряхнула всяких беспокойных людей и холопов. Побежали на Дон из монастырей и от бояр всякие черные людишки, жильцы и тяглецы, задворные люди. Бояре, архиереи, князья разыскивали своих холопов. Да разве их сыщешь? Холопский приказ был завален господскими жалобами на побеги, поджоги, смертоубийства и всякие недобрые дела. Месяц и 20 дней ехал посол в сопровождении стрельцов на Дон. Стрельцы завшивели, изголодались, коней поморили, добрались, наконец, до Воронежа. С Воронежа плыли на стругах до первой донской станицы на Медведице. В конце августа 30 казаков под начальством Михаила Татаринова приехали на Медведицу встречать послов. Горцуют по берегу и, не подъезжая близко, наблюдают за Карамышевым, за его стругами. Боярин послал Татаринову краткое письмо: «По что же вы, казаки, боитесь и не встречаете честно послов?» «А мы не боимся», — ответил Татаринов. «Но нам доподлинно известно, что ты, боярин, пришел на Дон разить наши юрты, верхние и нижние, что государь в великом гневе сослал Наума Васильева и всех казаков в остроге. А ты, воевода, похвалялся, едучи к нам, что казаков на Дону да атаманов. Опоишь вином крепким, а потом почнешь казнить нас да вешать. «А кто вам сказывал об этом?» — спрашивал опять письмом Карамышев. «Сказывали нам беглые люди. Правду, боярин, сказывали». «Те беглые люди солгали вам для смуты», — ответил боярин. «Повелеваю вам настрого сопроводить в Черкасск стрельцов, которые поведают войсковому атаману мою волю, и чтобы он, помня службу царскую, принял послов и проводил их честно до Азова». И, не дожидаясь ответа атамана, воевода отплыл вниз по Дону на 80 стругах. Остановился Карамышев между устьем Маныча и Черкасском, у самого Орехова Ярка, и стал разузнавать через лазутчиков, не собираются ли донские казаки, как пошли о том слухи, на помощь турецкому султану, и не будет ли у них доброго мира с азовцами и с турками. Не пришли ли к ним на защиту от гнева государского запорожские, волжские, яицкие и терские казаки, чтобы вместе идти войной против царя? Не приказывал ли сам войсковой атаман Фролов Волокита всем донцам спешно сходиться на Красный Яр? Наконец, воевода хотел узнать, правда ли, что казаки от великого страха все животы, имущества свои, схоронили в землю по займищам. Лазутчики донесли воеводе правдиво, без вымыслов. К султану казаки не пойдут, и мира у них не будет с турками. Против царя войны они не замышляли, но животы свои припрятали и ругают турского посла. Все бабы в Черкасске кричат, что из-за неводи турского посла царь положил великую опалу на лучших казаков, и что во всем вина Фомы, а воеводе не пристало громить казачьи юрты, казнить да вешать неповинных. Вспоминают казаки, мы где с воеводой шляхту били на Москве, царя с ним спасали, царя на трон сажали. И ноне не стерпим воеводе его похвальбы. Татаринов, не уезжая в Черкасск, досматривал за боярином Карамышевым. Послов не видно было, они не показывались со стругов. С той и с другой стороны вели сношение письменно. Слали грамоты, гоняли гонцов, перехватывали лазутчиков и тайно вели допросы. А яицкий Исаул Ванька Поленов делал свое. Он донес воеводе, что на Дону в Черкасске замышляют недоброе. Он писал: «В землянках Мишки Татаринова и Алешки Старова в строгой тайне скрывались люди, бежавшие из Москвы и с Нижнего Новгорода. Казаки, да Исаул Наума Васильева Сила Семенов, Осип Петров и войсковой атаман Фролов Волокита, да Иван Каторжный, за всех опальных казаков готовят послам отместку». Карамышев читал эту бумагу в своем струге и почесывал седую бороду. Лицо боярина багровело от злости. Боярин встал, накинул на себя кафтан, бобровую шапку и позвал гонца. Пришел раскосый и широкогрудый ногайский татарин. «Сойдешь на берег, — приказал ему Карамышев, — достанешь коней и в Москву отдашь в посольском эту бумагу. Она для самого царя». Татарин взял бумагу, выскочил на берег, не задерживаясь, сел на коня и помчался. К боярину вошел посол Андрей Савин, чернобородый и черноглазый стройный мужчина. «Что будем делать?» — спросил посла Карамышев. «Всем на Дону задержка. Не гостили бы вы у воронежского воеводы, не было бы нам беды. Вот доносят мне донские людишки, что Исаул Сила Семенов проскочил у нас за Воронежем прямо в Черкасск. Ой, ну, верно ли, изумился посол. Погони не было? Погоня была, да выпустили молодца. Ну, лихо будет, сказал посол. Заварят нам кашу атаманы. Беглых с Дона нам не возвратят. Кто расхлебывает кашу? Жаловался Карамышев. Худое задумали? Посла турецкого хотят убить. Помилуй бог. Фома не пьет, не ест, он чует. Он-то поди и заварил кашу, продолжал Карамышев. А казаки, огонь да порох, я их видел еще в Китай-городе. И я то знаю, сказал Савин. А что нам делать? Ты оденькайся, да поезжай в Черкасск немедля. Ой, что ты, воевода, один я не поеду, они убьют меня. Не бойся, правду скажи им. Указ царя зачти в кругу. Читай указ потверже. Твердость у них статья похвальная. Не запинайся. Андрюшка Савин сказал печально. Нет, воевода, боюсь я идти. Ты позови их лучше в свой стан. Я тут зачту указ и буду слово свое молвить к ним. Ну, позови, согласился Карамышев. Минуй нас, чаша горькая. Фоме Кантакузину не говори ни слова. Иди с молитвой. Ладно, уже пойду. Савин пошел к себе на струк. Стрельцы сошли на берег, а Мишка Татаринов послал своих гонцов в Черкасск, чтобы не дремали там. И замелькали шапки на берегу стрелецкие и казачьи. Савин велел передать Татаринову, чтобы он немедля и без опаски всякой взошел к нему на струк. Татаринов явился смело, но держал все время руку на рукояти сабли. «Зачем позвал?» — спросил он. Савин, не подняв головы, ответил. «Воевода приказал всем явиться в мой стан, чтобы выслушать царскую грамоту». Татаринов сверкнул раскосыми глазами, помолчал, поиграл саблей, на сапоги свои глянул. «Совсем не дело, говоришь, посол», — ответил он. «Идти нам к тебе, всем войскам донским, то не водилось еще». «Смеяться вздумал?» «Посмейся, коли царскую власть над нами имеешь, а мы не пойдем к тебе. Ты выполни то, что я велю. За все войско донское отвечаю своими словами. Так на Дону не водилось и водиться не будет, чтоб каждый приезжий нас звал к себе на поклон. Мы не покланяемся никому, окромя государя. Вот ежели сам поедешь к нам с поклоном, милости просим». Савин настаивал. «Водилось это на Дону или не водилось, а ты поезжай и передай мое твердое слово всем казакам. Я поеду в Черкасск, но знай, скажу там то, что я сказал и тебе. Иного и не жди ответа. Побольше тебя были у нас послы, и те ходили к войску. И ты пойдешь к нам. Все грамоты царские в кругу у нас читают, и ты в кругу читать будешь. Не будешь читать, знать и грамоты государевой у тебя никакой нету. Плыви назад». Савин раздраженно сказал. «А я к вам не пойду». «Пойдешь», — повелительно уже ответил Татаринов. Круто повернулся и, тяжело ступая, сошел со струга на берег. Там сел на коня и помчался в Черкасск. Черкасск шумел, словно буря перед грозой. Поносили стрельцов, ругали послов. На чем свет стоит, извергали бранные слова на воеводу Карамышева. Приехал к ним Мишка Татаринов, собрал всех и говорит. «Атаманы и казаки войска донского, виданное ли то дело, посол Андрюшка Савин для зачтения царских грамот зывает всех нас к своему стругу». Черкасск загудел. «Невиданное то дело, не пойдем, идем к часовне. повалили все к часовне, месту сборов и совещаний. Казаки бушевали. «Посла в куль, да в воду! Гляди, и царь поумнеет! Зови послов, зови!» «Которого посла?» — спросил старой. «Турецкого. Андрюшку Савина зовите, боярина давай, стрельцов всех перебьем. Давай, посла, ишь, войско из Москвы нагнали к нам». «Эй, потише!» — закричал Татаринов. «Убийства на Дону не будет, будет. Нас с Дону хотят столкнуть. Дон без крови никому не отдадим. Воеводы творят непотребное. Бить воеводу до разу. А ну, потише, Савин идет». В это время, окруженный стрельцами, въехал Савин. «На круг, на круг, на круг! Потише!» Все затихли. Дрожащим голосом, но нарочито повелительным, Савин произнес: «Казакам и атаманам Дона должно быть ведомо, что государь изъявил свой гнев и немилость». Все снова зашумели. «А хлеба нам не дал? Посол турецкий сказывал неправды всякие. Из-за султана поганого немилость. За море синее!» — крикнул Андрюшка Савин. «Вы во Царьграде жгли корабли, Голоту город. Султан Азовское море захватил. Мы к ним не лезем. Пускай сидит в Стамбуле. Пускай сидит. А на море пускай нам дороги не перекрывает железными цепями. И чтоб нам свободно плавать по морям. Вот что. Послы боярские, с Царьградом мир, а на Дону война. Карамышев пришел казнить да вешать». «Кого казнить?» — спросил, притворясь непонимающим, посол. «Солгали вам?» «Не солгали. За турского посла послали казаков в остроге». Савин испугался, когда к нему близко подошли, засучивая рукава кафтанов и зипунов, разгорячившиеся казаки. «Ну, собачий сын, притих! Читай нам грамоту! С печатью ли?» Посол побледнел. «С печатью грамота, печать большая, и подпись. Дьячи стоит на загибке, и титла царская». Выступил старой. «Не так, — молвил посол, — не та грамота. Такову грамоту государю пишут равному себе государю. Султану то писано». Андрюшка Савин смутился, полез за пазуху и достал другую грамоту. «Чур перепутал казаки», — проронил он подавленным голосом. «Не путай», — крикнули сзади посла. «Коли нам государь пишет, аль воеводам, аль запорожскому славному войску, то печать на грамоте не глухая, а створчатая, а дьячьей подписи на ней не бывает, а титла царская все сполна». «Чур перепутал», — опять залепетал Савин. «Долой посла такого!» — закричали многие. «Не любо нам слушать его брехню. Он цареву грамоту перепутал». «Тяните на круг боярина Карамышева, тяните, пускай сам боярин читает нам грамоту». Ватага с криками «Тяните на круг боярина» понеслась к стану, где находился Карамышев. Фролов сказал со вздохом: «Крови бы на Дону не пролилось, крови не надо бы. Но огромная взбудораженная толпа галдела. Побьем послов до смерти. Ответ держать нам перед Богом. Добром послов встречали. Фому схватить да в воду!» Кинулись к стругу послов и приволокли Карамышева на круг к часовенке. «Читай!» — кричали повелительно. Боярин встал с земли, покачиваясь, но шапку не снял. «Шапку сними!» — кричали. А он, гордец, стоял молча и смотрел на казаков. Потом взял из рук Савина грамоту и стал читать. «Постой!» — бешено заорали. «При царском имени? Да шапку не снимает!» Точно искра, попавшая в пороховую бочку, подействовала заносчивая настороженность и без того ненавистного боярина. «Ты похвалялся всех перевешать на Дону?» — спросил его кто-то из атаманов. «Не похвалялся я», — ответил боярин твердо. «Ты вызвался идти на Дон своей волей?» «Не своей волей, а по велению государя». «Ты хвастался послам, что всех нас до единого вином зальешь, а после будешь вешать?» «Не хвастался, а и невелика была беда». Все сильнее и сильнее росло возбуждение казаков. Сабли сверкали, толпа, колыхаясь, двинулась на боярина. Карамышев разинул рот, но не успел сказать. Сабли со свистом опустились на его голову. Мстительный гнев не утихал. Окровавленного боярина потащили к Дону и с размаху кинули с крутого берега. Плюхнулся телом боярин и стал тонуть, оставляя в воде кровавые круги. «Помилуй Бог», — сказали атаманы, — «прими ты душу раба твоего грешного Ивана. Хоть и гордец, но был он воевода храбрый». Постояли у реки недолго, сняли шапки, надели и пошли к часовенке, чтобы допытать турецкого посла Фому Кантакузина. Фома все видел из струга и, как обреченный, ждал своей участи. Савин, пользуясь суматохой, трусливо сбежал на струг. Ему вслед бабы улюлюкали. Стрелецкие головы погребли на лодках за Дон, а послов оставили без стражи. И началась стрельба. Вернувшись, многие стали читать оставленную Карамышевым царскую грамоту. В ней казаков по-прежнему называли ворами, изменниками и разбойниками. Старшины кричали: «Фому! Фому в куль да в воду! Садить Фому на якорь! От него все зло идет!» И повалили к стругу турецкого посла. Забрали казну боярина, послов схватили, потащили на берег, выкатили с одного струга бочки с порохом. Посла турецкого на бочку с порохом. Привязали Фому к самой большой бочке, а турецкого чауша к другой. Зажгли снопы сорный табун травы и понесли к бочкам. Фома Кантакузин стоял ни жив, ни мертв. Пытался говорить, но слов его не слышно было. Позеленел от страха и зашептал по-своему молитву. Тут подбежали старой татаринов. Старой крикнул: «Эй вы, черти сатаны, оставьте, то негодное дело!» Прибежал и Иван Каторжный: «Жгите бумаги турецкие, рубите струги царские, а посла турецкого пока не трогайте. Туши табун траву». Траву затушить было трудно. Фому уже покрывал дым от горевшей травы. Но атаманы кинулись в огонь и вывели Кантакузина и чауша турецкого. Старой заявил всем: «Как хотите, а я отвезу турецкого посла в Азов. Убийство его не допущу. Я отвечаю за него перед Богом и государем. Не дам я бить послов». На помощь ему пришел и старый Черкашенин. «Ой, неразумный, — сказал он строго, — послам беда, а нам другая будет. Послов побить успеем». Алеша дельно сказал: «Забаламутились. Дерзнули? Хватит. Вези второй послов в Азов. Да накажи им, что впредь мы не посчитаемся с ними, ежели еще раз чего дурного выдумают. Взбаламученное людское море постепенно входило в берега. Казаки успокоились. «Царю отпишем, — заявил второй, — что воле его и власти противиться не будем. Дон, коли потребует, мы очистим, на другие реки уйдем. Но государю от того будет досадно и опасно. Послов ныне мы не стали бить, а побили мы только воеводу Карамышева до смерти за то, что посрамил царскую честь. Отпишем так государю, — согласились и все вокруг. Послов везите в крепость, везите честно, мирно, пускай идут в Царьград без страха. Да помнят Дон, Русь наша, и трогать ее мы не позволим. Горою встанем на ее защиту. Часть третья. Азов. Глава первая. Ой ты, гой еси, донской казак, ай как ты к нам в Азов попал? Народная песня. До Москвы доползли тревожные слухи, и не с Дона, а с самого Стамбула, будто турецкий посол на Руси, грек Фома Кантакузин, подвергся жестокой пытке. Был будто турецкий посол привязан к бочке с порохом и бит тремя трехжильными батагами, а потом бросили его казаки в Дон-реку. Дошло еще до Москвы, будто турецкий посол этот остался жив, но рехнулся ума, придя в Азов крепость. Чауши, которые не уберегли турецкого посла и пленных 200 донских казаков, заключенных в Галате, султан Амурат велел предать лютой казни. Еще ходили слухи в Москве, будто султан Амурат, обругав последними словами царя русского и посла Андрюшку Савина, похвалялся пойти войной на Русь. Наши русские послы, разведав в Стамбуле о недобрых затеях султана, писали грамоты в Москву. Тревога охватила все Черноморское побережье. Без всякого повода турецкие паши именем султана Амурата приказали всем крымским, ногайским и другим улусам нападать на русские окраины, грабить казачьи городки, жечь все под корень. В Москве ко всему, что шло из Стамбула, прибавлялось множество небылиц. От имени царя направлялись на Дон грамоты, они взрывали казачью массу, как зажженный порох. Среди других пришла грамота, требовавшая, чтобы Иван Каторжный, избранный войсковым атаманом за удачные черноморские походы, немедля предстал перед государевой очи и привез доподлинные вести о донских делах. Казаки наскоро сбили круг, поговорили буйно и горячо, поспорили и решили. Появляться в Москве отважному атаману Ивану Каторжному перед государевой очи ныне никак не можно. Бояре в Москве злы, царь перед ним мало что значит. А говорят еще нашего атамана, наклепают лишнего, и добрая голова Ивана ни за что слетит. Иван Каторжный к боярам на суд не поедет. Москва не успокоилась на том ответе. Великий государь Филарет Никитич и даже Марфа Ивановна, она была уже при смерти, затребовали хорошо им известного атамана Алексея Старого. Снова собрали казаки круг, обступили любимого своего атамана Старого. «Заявится Старой на Москву? Быть ему казненному на Красной площади», — говорили в кругу. «Бояре все припомнят, где был, куда с казаками на море ходил, по что царских повелений не слушал, и всякие иные вины его припомнят. «Не можно нам посылать к царю и старого», — отписали казаки царю. «Приставлен он самим царем для провожания и для встречи послов чужих земель и русских». В Москве, разумеется, сочли такой ответ за дерзость и снова предписали донскому атаману Ивану Каторжному под страхом смерти прислать самой скорой станицей татаринова Михаила, который в Крым ходил, полон в Крыму забрал, Карасум базар погромил, пожег места под Балаклеей, Джанбек Гирею кисть на руке срубил и томил в неволе селестерийского Гусейн-пашу. Казачий круг собрался, загудел, зашумел голосами. Мало было опальных казаков. Наума Васильева посадили, 66 казаков добрых в тюрьму кинули, захотелось, видно, в Москве на кол поднять большую голову. Каторжного не дали, старого не дали. Ну, казаки, так дайте боярам голову Татаринова. Татариновых мало на Дону, один Татаринов. Вышел Татаринов на середину круга, подкинул шапку кверху, блеснул раскосыми хитрыми глазами, тряхнул серьгой серебряной и говорит: «Ну, коль такое дело, коней моих ведите, по дружбе седлайте, дайте мне в подмогу 4 казаков, поеду к царю. Не вернусь из Москвы, ставьте крест в Черкасске возле часовенки. Земли побольше наносите на мою могилу и поминайте почаще Мишку Татаринова. Останется моя Варвара, поберегите, а Бог даст, вернусь. Ну, казаки, седлайте коней. В обиду нас не давай в Москве Татаринов», — кругом шумели. И стали седлать коней, доносить землю шапками на могилу Миши. Ранним утром Варвара стояла опечаленная на берегу Дона. Ее побледневшие губы дрожа шептали: «Мишенька, да неужто ж и впрямь сымут в Москве с твоих богатырских плеч удалую головушку?» Помутнели от страха глаза Вари. Косы густые и сине-черные разметались по плечам и груди. А рядом, совсем близко, журчал ворчливо глубокий Танькин Ерик-проток, кружил омутом. Он напомнил Варваре о горькой судьбине Тани Снеговой. Полюбила Таня на свою беду лихого казака Васю Пудового. Да только не улыбнулась счастье им. Сшибся Вася в Донской степи с крымскими татарами. Искры от сабельных ударов сыпались. Даже татары изумились мужеству казака, крикнули: «Сдавайся!» Но он бесстрашно продолжал биться против семерых и голову свою сложил в бою неравном. Узнав о том, Танюша вышла на крутой берег и кинулась в тот ерик. Вспомнив о Тане, Варвара зарыдала еще безутешнее. Из самого сердца рвались у нее слова, горячие и напевные. «Ты прости, прощай, мой соколик Мишенька. Чую я, не встретиться нам больше, не жить вместе счастливо. Казнят тебя в Москве смертью лютою. Не летать тебе, мой орлик степной, в бой с татарами на горячем коне». И взмолилась Варвара заклятиями древними: «Пощади же ты его, любимого солнце красное. Я прошу вас, травы милые, дубравы зеленые, поразвейте вы мое горе тяжкое. Птицы легкие сизокрылые, вы слетайте в Москву-матушку и поведайте: он за землю, за Русь стоял, бился он, страха не знаючи, со злыми татарами и с лютыми турками. И тебя я молю, тихий Дон, упаси ты от смерти друга любимого. Без него мне на свете и жизнь не в жизнь. Неожиданно она услышала позади себя чьи-то торопливые шаги, обернулась и увидела Татаринова. «Любимый, Мишенька!» — вскрикнула она и бросилась к нему на грудь. Михаил стал утешать ее. «Да ну полно тебе, кручиница! Казак идет с Дону, вернется до дому. Не надейся, в Москве рука боярская, чтобы срубить мне голову. Не зазубрилась еще моя сабля острая и закаленная. Еще конь мой лихой не устал носить казака по ковыльным степям». И улыбнулась сквозь слезы Варвара, еще крепче прижимаясь к любимому. Станица Татаринова отъезжала к Москве. Цепляясь за стремена, Варвара металась в беспамятстве и голосила. Все бабы плакали. Деды, прислонясь головой к землянкам, ладонями сушили слезы. Поднялся Мишка на стременах, обнял поочередно атаманов, свою Варвару и полетел. Понесся Михаил Татаринов, 4 казака за ним. Казаки молча стояли на круче. Все говорили о нем. Отдали казаки Мишину голову за Дон-реку, за землю русскую. Прощай, Миша. Казаки еще долго носили шапками землю к часовенке, воздвигая высокую могилу курган. Атаман Татаринов и 4 казаков прискакали в Москву в тот день, когда царская матушка Марфа Ивановна, причастившись, умерла. Государи-бояре пребывали в печали и хлопотах. Призвав к себе царя, Марфа с трудом спрашивала: «Не приехал ли кто в Москву с Дона?» «Приехал атаман Татаринов», — тихо ответил царь. Марфа попросила сына призвать к ней атамана. Царю не хотелось исполнять эту просьбу матушки, но укоризненный взгляд старухи заставил его покориться. Татаринова позвали. Войдя в хоромы, Мишка снял шапку и опустился на колени. Марфа, вглядевшись, спросила: «Здоровы ли атаманы на Дону?» «Здоровы, матушка», — ответил Мишка. «Твои дела, атаман Донской, известны мне, и слава твоя известна. Совершил ты не столь доброе, сколь полезное для Дона и государства дело. Я похвалю тебя и войско твое. И говорила я о том царю. Царь, слышит ли меня?» «Все слышу, матушка», — откликнулся стоявший тут же царь Михаил. «Ты раньше тоже говорила». Атаман Татаринов сказал: «Да, дел моих было не так-то много, великая государина. Я все слыхала, старая, но ведомо мне, что вы есть государству стража. Что сталось бы с нашими окраинами, ежели бы вы не стояли крепко на Дону?» Старуха, как бы желая загладить свою тяжкую вину перед казаками, была особенно ласковой и доброй. «Великая государыня», — сказал Татаринов, глядя в ее слезящиеся глаза, — «давно-то сметили мы, но на Москве бояре того дела не смечают. Им бы ты сказала: да я-то старая теперь совсем без сил», — говорила Марфа. «А вы, донские казаки, разумом своим должны понять, что моему Михаиле Федоровичу пожаловать вас нечем. Казна наша царская скудна. Бедны мы стрельцами, и ружья у нас худые. Закашлялась высохшая игуменья, откинулась на подушку и прервала речь. «Встань!» — повелительно сказала Марфа Татаринову. Хотела и сама подняться, но слабые ее силы отказывали. Дряхлое тело старухи дрожа опускалось. Упершись худыми локтями, Марфа приподнялась, кверху выпирали сухие костлявые плечи. С большим трудом, последним усилием поднялась она до пояса, закачалась. Отдышавшись, громко произнесла: «Ну, сказывай, атаман, чего бы хотели донские казаки? Простите, пока не поздно, я скоро отойду». «Великая государыня!» — протянул к ней Мишка обе руки, в которых держал казачью шапку с красным верхом. Он молил ее, скользя взглядом по восковому лбу и мертвенно-бледным губам. «Освободи ты нас, матушка, своей царской волей от всяких утеснений. Освободи ты казаков, что напрасно томятся в тюрьмах. Знай, матушка, все, что сказывали на Москве про донских казаков турские послы да лазутчики, оговор и неправда. Освободи казаков». Простонав, старуха обратилась к царю: «Освободи ты их несчастных. Напиши им грамоту похвальную за службу верную». И рухнула в подушке суровая, строгая повелительница. Государь сказал: «Матушка, твоей воле не приступлю. Но помимо бояр то трудно сделать. И срок тюрьмы опальным казакам еще не вышел». «Не в сроки дело. Государство в опасности. Клади на весь народ надежду. Помни, что говорила я о казаках. Они тебе войско готовы. Слышу, матушка, и сделаю все, как ты велишь. Тогда еще послушай. Верни в Москву Салтыковых. Верни, о Господи». Окруженная притихшими боярами, лекарями и священниками, Марфа широко раскрыла глаза и пыталась снова подняться, но повалилась на мягкую перину, как сухое и скрипучее дерево. «Ох!» — вздохнула она в последний раз. Глаза ее раскрылись широко, наполнившись страхом, и сразу помутнели. Царь тихо зарыдал. Заплакали бояре и все, кто был в покоях. Татаринов вернулся на Дон. Он был убежден, что война с поляками неизбежна. В Туле строился ружейный завод. Перемирие с Польшей кончилось. Дознался Татаринов в Москве, что наемный полковник Лесли подрядился царю и боярам купить в Швеции для солдат ружья, подготовить немецких солдат, переманить подрядчиков и мастеров для пушечного завода, построенного в Москве голландцем Кетом. И еще будто в Швецию поехали купцы, чтобы привезти оттуда 10 тысяч мушкетов, 5 тысяч сабель и 4 тысячи пудов пороху, столько же железных ядер и походное снаряжение. А тульские самопалы и ядра из Устюжной Железнопольской не могли поставляться в избытке. 6 полков, где было 30 тысяч русского войска, изучали уже хитрость ратного строения. Дознался Михаил Татаринов также, что в Москву приехал английский выдумщик Бульмер, который, мол, умел находить руду золотую, серебряную и медную, и дорогое каменье. Узнал Мишка, что Бульмер поедет разыскивать серебряную и всякую иную руду в Соликамск, на Мизень, на Северную Двину, на Канин Нос, на Югорский Шар. Поедет он также за Печору, за Камень, к реке Косьве и даже на Енисей. Рассказывали Мишке в Москве люди на сытном рынке, что приехали уже медноплавильные мастера из Саксонии и Брауншвейга, проведав, что меди в московском государстве много. На похоронах Марфы Ивановны говорили, что вскоре будут много выделывать железо и чугуна близ Тулы. Понадобились в Москву не только пушечные мастера, а еще бархатного, канительного, часового дела и даже каменщики, будто своих мало, живописцы, литейщики и звездочеты. Сказывали на Москве, что государь позвал Адама Алиария на царскую службу за то, что он гораздо учен в астрологии, географии, беге небесных светил и землемерии, и иных многих мудростях и науках. А тверской поп Нестор подал царю челобитную о великом деле, какого Бог не открывал еще никому из прежде живущих людей у нас и в других государствах, а открыл ему Нестору на славу государю и на избавление нашей огорченной земли, на страх и удивление ее супостатам. Открытие то называлось «Походный городок». Но он не стал показывать того дела боярам, так как им веры не давал, и они объявили его смутьяном и безумным. Попа Нестора, как многих других, заковали и сослали в Казань. Полезли иноземцы в Москву со всех концов земли. За любую выдумку в Москве большие деньги платят. К царевичу Алексею приставлен немчин Петер Шальтен, учить его потехи военной. И одели его, малолетнего Алексея Михайловича, в немецкое платье. И опять же говорили в Москве, позовут иноземцев, чтоб тот преподал царскому дитяти мудреное учение за наши ж деньги, букварь древнерусский с титлами, а потом иноземец станет обучать пению октавой, будто певчие того на Руси у нас не смыслят петь стихари и каноны по крюковым нотам. За каждую безделицу иноземцы дерут с нас деньгу большую, рассказывал Михаил. Покажет на нашей же земле, где есть выгодное рудное месторождение, награда в 1000. Донесет царю про Алебастровую гору, опишет ее, торговых людей на то дело найдет 2000. Отольет немец пушечку, похуже нашей, на поганом пруде за Неглинным, 3000. И глядит он, иноземец, на русских людей свысока. Да им наших денег не жалко. Кареты свадебные золотой парчой обивают, обтягивают колеса не железом, а чистым серебром. Что не выжмут из народа царь да бояре налогами и поборами, то все пожирают иноземцы. Чтобы науки мудреные перенимать, торговлю вести великую, надо в чужие страны ездить. А как же ездить? У иных народов есть гавани, ремесла, корабли, а нас заперли со всех сторон. Моря и реки свои чужим отдали. За Русь великую, за выходы в море нам биться надо всем народам. А скоро выйдет такое, передавал Татаринов слышанный им рассказ Дика. Не знает боярин грамоты, в тюрьму его. Не знает купец, как счет вести, запереть лавку купца, пока не выучится. А пока суть да дело. Пятую деньгу с людей вышибают. Поборы да пошлины непомерные на все устанавливают. В кабале простой народ неотступно держит. Много наслышался и разузнал в Москве Татаринов и потом рассказал на Дону. Говорил о том, что мало кто из бояр может дать добрый совет, потому что царь жалует многих в бояре не по разуму их, не по породе, и многие из них грамоте не учены, спесивы, бесстыдны и неправедны. Вон у дяди царя, боярина Ивана Никитича Романова, одной дворни 500 человек. Захватил в южной степи много земель, а в своих вотчинах всех обобрал и даже дворян пустил по миру. Вернулся Татаринов в Черкасск и прямо к себе домой. А Варвары в землянке нет. Ждал-ждал, нет. Куда девалась? Оторопел Татаринов и спрашивает у каторжного. Набеги были? Набегов не было. Куда ж моя Варвара делась? Там она, за часовней, у могилы твоей. Пойдем. Пришли к часовенке. Могильный курган Татаринова поднимался выше часовенки. Возле кургана сидели бабы, старые и молодые. Прислонясь головой к серому камню, сидела заплаканная Варвара Чершенская. Мишка кинулся к ней. «Голубка моя, да я еще жив. Поверх земли гуляю. Ай да еще погуляем!» «Мишка! Ой, вернулся!» Не своим голосом закричала Варвара, кинувшись ему на шею. «Наш праздник! Жарче целуй!» — сказал Татаринов, обнимая Варвару. «Несите сюда вина!» И принесли на Мишину могилу все. Хмельную брагу, пиво, пироги. Прикатили кади с вином заморским. И завертелось казацкое веселье. Татаринов рассказывал, что слышал на Москве. «Неслыханное дело, братцы!» «Прознал в Москве», — говорил он. «Какое дело?» «Сказывай, атаман!» — послышались возгласы казаков. Татаринов сказал, «Да ведь царя-то спасли люди добрые от лютой смерти. А он, вот царь Микина, по воле матушки своей, спасителю своей жизни такую память учинил, что вся Москва диву дается. Галдят, шумят на вшивом рынке мужики. На Трубецкой и на Варварке купцы этому поудивлялись, затылки только чешут. Бояре и в бороды кряхтят». «Ой, не томи», — заговорили атаманы, — «живее сказывай». «Слыхали? Мужик-то из села Домнина, близ Костромы, Иван Сусанин, спас царя ценою жизни своей.